Еще 17 октября командарм 13 Убаревич связался с Фрунзе и доложил, что повстанческая армия могла бы сыграть огромную роль, обеспечивая стык его с соседней 4-й армией. Убаревич предложил во время наступления бросить махновцев в район Гуляйполя-Орехов и тем самым рассечь надвое 2-ю белогвардейскую армию генерала Абрамова. Фрунзе признал соображения мудрыми, понимая, что прежде всего повстанцы постараются освободить свою столицу и свой район, и подчинил корпус Каретникова Убаревичу. Дождаться приказа об общем наступлении частям Александровской группы, однако, не пришлось. 21 октября Фрунзе получил какие-то сведения, подтверждающие его опасения относительно отхода белых на юг, и под прикрытием арьергардов, и, в частности, об отводе в городок Армянский базар за Перекопский вал танков, бронемашин и тяжелой артиллерии. Он немедленно реагирует приказом. Путем выдвижения вперед авангардных частей и глубокими поисками проверить вышеуказанные сведения, разбивая арьергарды противника, воспрепятствовать проводимой им перегруппировке сил, для чего командарму повстанческой в ночь с 21 на 22 октября выступить из района сосредоточения и, двигаясь форсированным маршем, обойти вышеуказанную группу с востока, отрезать бронепоезда противника и ударом с тыла их разгромить. Несмотря на присутствие перед фронтом 13-й армии, всех частей донкорпуса противника, считавшегося в числе лучших врангелевских соединений, махновцам и частям 23-й дивизии удалось не только выполнить приказ Фрунзе, но и нанести тяжелое поражение Дроздовской дивизии, взять 4000 пленных и, в буквальном смысле слова, разорвать фронт, чем Фрунзе немедленно и воспользовался. 23 октября красные вместе с махновцами взяли Александровск, 25-го Гуляйполя. В тот же день корпус Каретникова получил от командующего фронтом новый приказ. Двигаясь в направлении Орехов, Большой Токмак, Мелитополь и далее громить тылы противника, штабы, обозы, связь, железные дороги, разрушить железную дорогу на участке Мелитополь-Сальково и, по возможности, не позднее 29 октября овладеть Перекопскими перешейками. Это свидетельство для нас необыкновенно важно, ибо советские историки гражданской войны контрнаступление Южного фронта отсчитывают с 28 октября. А что же в таком случае происходило целую неделю до этого? Еще 2-я конная не навела переправы через Днепр, еще не получили приказа о выступлении буденовцы, которым по замыслу отводилась во всей операции главная роль, а повстанческой армии уже предписывалось овладеть перешейками. Конечно, это была своего рода военная игра. А вдруг выгорит? 1-я конная к выступлению была не готова, а повстанческой армии можно было и рискнуть, черт бы с ней, если б сгинула. Зато в случае успеха это была бы просто невероятная удача. Позже, в одном из блокнотов, куда Фрунзе записывал к осмыслению то ли к своему, то ли будущих историков, ключевые моменты операции против Врангеля, он отметил, что издал этот приказ, потому что представители махновцев в Харькове уверяли, что задача овладения перешейками легко может быть выполнена повстанческой армией. Семен Каретников, руководивший операциями махновцев, однако размышлял по-своему. Он понимал, что как для повстанческой армии дело, пожалуй, что добром не кончится, даже если она и пронзит белый тыл и захватит перешейки, она все равно будет стерта в порошок отступающими белыми. Белые еще слишком сильны, а Фрунзе готов пожертвовать его корпусом как дальнобойной фигурой в шахматной игре. Каретников заортачился. 28-го, когда наступление действительно началось, штаб махновцев получил от Фрунзе приказ, похожий на ультиматум. Если махновцы будут по-прежнему оставаться в Гуляйполе, они приступят немедленно к выполнению поставленной фронтом боевой задачи, он будет считать их самоустранившимися от боевых действий по разгрому Врангеля. Зачем Фрунзе понадобилось формулировать приказ в столь резкой форме, не совсем понятно. Махновцы вовсе не прятались в Гуляйполе, просто в нескольких километрах южнее села проходила линия фронта, к тому же гуляйпольское направление повстанческой армии было определено самим Фрунзе. Вероятно, командующему фронтом просто хотелось дать Каретникову и Махно профилактическую зуботычину, чтобы сразу дать им понять, что он никакой самодеятельности не потерпит. Однако в целом, в таврический период военных действий отношения между махновцами и большевиками складывались нормально. Курсант Петроградской военно-инженерной школы Иван Мишин, который через две недели будет сидеть на стогу сена на берегу Севаша, вспоминая октябрь 1920-го, рассказывал: «Совершая марш, наша бригада нередко останавливалась в одних населенных пунктах вместе с махновцами. За весь период наступления наших армий не наблюдалось какого-либо антагонизма между курсантами и махновцами. Махновцы называли нас курсаками, приглашали к себе для проведения свободного времени. Ну что ж, говорили, вы, курсаки, так скучно живете, песен не поете, горилку не пьете, то ли дело у нас. Однако никакого разобщения между курсантами и махновцами не чувствовалось и в выполнении поставленных командованием Красной Армии боевых задач». Правда, после разгрома Дроздовской дивизии к махновцам, стяжавшим себе славу, переметнулось несколько менее стойких, чем столичные курсанты, пулеметных команд, прельщенных вольным духом повстанческой армии. В военной части соглашения была оговорка: части друг у друга не переманивать. 22 октября в повстанческий штаб приехал из Реввоенсовета Южфронта Белакун заминать инцидент. Почему-то позднейшие биографы венгерского коммуниста усматривали в этом факт беспримерного героизма, хотя дело было совершенно заурядное. Жена Куна в воспоминаниях о муже договаривается до того, что махновцы могли убить его за одно неосторожное слово и только искали повод для провокации. Зачем? Все это плод неведения и горячечной патетики. Махновцам нужно было соглашение, и они не пытались его нарушать. Более всего озабоченные тем, чтобы выполнять пункты договора с буквальной точностью. 28 октября, день начала контрнаступления Южного фронта, стал для белых роковым. Вторая конная все-таки переправилась через Днепр и удержала удар Донского корпуса белых, пытавшегося столкнуть ее обратно в реку. Фрунзе записал: «Лучший из конных корпусов Врангеля разбился о вторую конную армию». Это было не так, но все-таки фронт белых был прорван, и стало ясно, что залатать его не удастся. Ночью 28 октября на левом фланге части 42-й дивизии сделали еще один прорыв во фронте и взяли Большой Токмак. На рассвете 29-го махновцы, выступившие на фронт в соответствии с приказом Фрунзе, обошли городок с тыла и штурмом овладели окопами противника, захватив пленных и трофеи. 30-го с опозданием выстрелила, наконец, первая конная, пытаясь фланговым ударом закрыть белым проход в Крым, но белые ее отбросили сильным встречным ударом. 30-го же с тяжелыми боями части 13-й армии Убаревича вместе с махновцами неудержимо двинулись на юг, захватили Мелитополь, на следующий день Акимовку, вплотную подбираясь к Крыму. На очень небольшом пространстве, все более сужающемся к Перекопскому перешейку, в эти дни, смешавшись, дрались огромные массы войск. 5 советских армий Южфронта и отходящие белые. Красное командование все еще надеялось, что, несмотря на опоздание первой конной и колоссальную неразбериху, хотя бы часть белых удастся отрезать от Крыма и уничтожить.